Слушай, ну, как с таковым селвич-денимом я познакомился вообще недавно.
То есть слово селвич я узнал год назад, когда мне уже было 50 лет.
Окей. Да. Да. Давай.
И в чем была неприятность ситуации? Эти штаны были в руках у другого человека.
Ну нет, они не были куском говна, если честно.
Я ни разу не видел людей, которые носят такие вещи. Ну, не могу сказать, что это мне хоть сколько-нибудь это напрягало бы.
Сейчас, подожди. Я понял. Я немножко растерял. Я просто с нынешней позиции не знаю, что сказать, потому что джинсы были так себе.
Да, ты прав на 100%.
Ладно.
В эфире «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей. Сейчас подкаст начинает второй сезон. Как это будет по-русски? Что, почему и зачем делают с трушными джинсами люди, говорящие на русском языке? Слово «сезон» не должно сбивать с толку. Это не лето, а как в сериалах. Каждый сезон – это какая-то законченная история. Первый сезон подкаста «Индиго и Пермафрост» был чем-то вроде введения в тему. Я говорил там про базовые термины и отдельные предметы джинсового культа, об истории вещей, о брендах, о мужском гардеробе, об отношении к одежде и стилю. После такого пристального разглядывания джинсов, ботинок, курток и прочих вещей захотелось оторвать от них глаза и увидеть людей, которые их носят и ими любуются, изготавливают их, продают и коллекционируют. В новом сезоне я решил разобраться в том, как сейчас выглядит деним-сцена в России и на русскоязычном пространстве в целом. Я выделил несколько основных акторов этой сцены и последовательно познакомлю тебя с ними, чтобы в конце ответить на вопрос, есть ли у нас сообщество тех, кому не безразличен живой деним. Это исследование я совершу совместно с соавторами, приглашенными экспертами. Егором, он же человек-бренд, твердь, кустарное производство, и Дмитрием, он же автор многочисленных обзоров и YouTube-канала Raw Denim. Помимо этих приглашенных экспертов, в эпизодах подкаста зазвучат и другие голоса. Людей, действующих на деним-сцене. И раз ты слушаешь эти выпуски, значит, деним-сцена тебе интересна, и значит, ты тоже ее часть. Помнишь? Каждый может зажечь. Так что пиши, если ты готов поучаствовать в будущих эпизодах, как уже сделали трое слушателей в этом выпуске. Итак, приступим. Меньше года назад, когда я только готовил старт этого подкаста, я очень многого не знал о предмете своего интереса. Да можно сказать, что сам подкаст был способом разобраться в теме. Меня жгло не просто желание узнать какие-то подробности, но больше того, каждая новая деталь, которую я узнавал, вызывала страстное желание рассказать о ней другим людям. Бывало с тобой такое? Это состояние называют термином неофит. Чаще, правда, его употребляют в отношении новообращенных какой-то религии, но не зря же у нас джинсовый культ. Впрочем, неофитом можно назвать нового приверженца любого учения, движения или просто новичка в каком-то деле. Но я выбрал это греческое слово вместо понятного новичка не для красоты, а чтобы подчеркнуть особенности поведения этих новых приверженцев. В общем, этот эпизод посвящен неофитам. Как бы давно ты не увлекался какой-то темой, всегда есть какое-то начало, какой-то укус вампира, от которого ты сам становишься вампиром. Ты ведь помнишь свои первые джинсы и как начиналось твое погружение в деним-тему? Я задал этот вопрос и экспертам, и гостям. Привет, Егор.
Привет, Дмитрий.
Говорит Егор, твердь, кустарное производство. Давай поговорим про новичков. Ты вообще помнишь, когда был новичком в этой теме? Сколько тебе было лет, когда ты впервые узнал про правильные джинсы, селвидж, денима? Как это вообще все получилось?
Ой, я вернулся из армии и, наверное, уже с установкой какой-то купить себе первые джинсы с селвиджем. Вот, это было довольно смешно, потому что мы, как, ну, Москва город большой, но тем не менее Магазин «Код 7» я тогда, наверное, еще не знал. Вот, мы пошли в торговый центр «Цветной» с другом и купили вдвоем в «All Saints» себе одинаковые джинсы. А это было очень смешно в момент покупки. Мы тогда, естественно, как можно купить что-то новое, не разбираясь в нем. То есть это вот прям совсем первая покупка. Вот, мы там общались с девочкой, которую я косвенно знал, там просили скидку, естественно, как это бывает, ты же, ну, покупаешь незнамо что, незнамо зачем, но тебе очень горит, вот, соответственно, хочется, наверное, сделать это как-то наиболее, ну, что ли, выгодно.
Ну, откуда ты узнал, что вот эти джинсы лучше, чем другие?
Слушай, ну, это была предыстория, я довольно давно работаю с одеждой, и мы ездили в командировки, я ездил еще перед армией в конце, ну, там, в начале 2011 года в Лас-Вегас на одежную выставку Project Magic, и там я, наверное, впервые столкнулся с Selvedge джинсами, потому что было предложение бренда, естественно, мы все рассматривали, это была маленькая марка, я уже не помню, что за марка, вот, но они как раз-таки предлагали сырые Selvedge джинсы, и там чернокожий афроамериканец, он прям так, не знаю, распалялся или... Ну, в общем, он настолько интересно это все подавал, что вот уже тогда это захотелось, но, наверное, я просто не успел. Короче говоря, меня вырвали на год, но как только я вернулся, я обратно вернулся в одежду, и, естественно, при первой возможности я взял себе что-то вот из этой серии.
Оно лежало где-то там глубоко в душе... И зрело.
Вынашивал, целый год терпел. Это было очень удивительно. Они были твердыми, от них было больно, когда их надеваешь на себя, потому что они были узкими в том числе. Они уже прям ощущалось, что красят все вокруг. То есть, ну, я там был в белой футболке. Ну, я не знаю, но, наверное, была такая большая радость, связанная в первую очередь с тем, что дорвался, а не с тем, ну... Я не помню, вот мне сейчас сложно вспомнить какие-то ощущения в отношении именно тех самых джинсов. Вот, но это была такая большая слоновья радость по причине того, что дорвался, теперь у тебя есть такие джинсы.
Приветствую всех слушателей.
Рассказывает Дмитрий, автор YouTube-канала Raw Denim.
Все мы когда-то были новичками. Я в свое время тоже не имел никаких знаний. Первое, к чему я пришел, это были банальные Levi's Shrink to Fit, которые я купил за $30 в магазине JC Penney. Ничего не особо из себя не представляли, хотя тогда люди говорили о них как настоящие американские джинсы. Текли они от воды, теряли цвет. Но, тем не менее, это было максимум из того, что я мог приобрести за эти средства. И это стало для меня путем в мир японского денима. Первыми моими японскими джинсами были Sugarcane 47, которые мне посоветовал, ну, в моих глазах достаточно опытный человек из Хабаровска, у которого уже были свои Pure Blue Japan. И Sugarcane — это были, наверное, вот компромисс между ценой, интересностью и качеством. Когда я получил, мне показалось, что вот это мое, это то, что я ищу. Параллельно тогда я купил еще, если не ошибаюсь, Nudi Regular Ralph из Selvedge денима кайхаровского. Ну, сейчас это примитивный деним, я понимаю, был. Но тогда это было тоже достаточно редко. И я сравнил тогда первый раз джинсы из японского денима, которые делают западные бренды, и аутентичные бренды японские, которые делают для себя. Насколько это две колоссальных разницы. Потому что зачастую люди, кто интересуется таким денимом, они мыслят категории, если у джинсов Selvedge. Вот если Selvedge, значит, это уже автоматически true. Это колоссальное заблуждение, но практически каждый новичок через него проходит неизбежно. Nudi у меня были прям такие вылизанные чистые джинсы, сделанные как по линейке, а Sugarcane, настоящие японцы, они были из пакета просто ужасны. Я их вынул, вот этот One Wash, фабричная стирка, темный деним, они не были сделаны очень ровно, они были даже где-то, их недостатки были преувеличены. Это была реплика Levi's 47-го года, которая выглядела, ну, наверное, даже более реально, чем сам Levi's. И после этого выбирать ли западные бренды или выбирать японские бренды для меня просто не стоял.
О своих первых джинсах я рассказывал в нулевом эпизоде первого сезона подкаста. Не буду повторяться, но это тоже было давно. Ну, не нулевой сезон подкаста, а мои первые джинсы. Значит ли это, что теперь уже в денимхеды не принимают? Ну, конечно, нет. Вот что мне рассказал слушатель подкаста Егор Борисов, студент из Санкт-Петербурга.
Всем привет, меня зовут Егор. Я студент Санкт-Петербурга. Мое первое знакомство с правильными джинсами произошло лет 6-7 назад. В моем городе прошла волна кэжуал-моды, которая меня и успела захлестнуть. Тогда я еще не совсем понимал, насколько принципиально отличие качественного денима от вещей из масс-маркетов. Так как город, в котором я родился, совсем небольшой, доход населения низкий, мы искали крутые вещи в секонд-хендах. Конечно, одной из ценнейших находок были джинсы Levi's, Lee или Wrangler. Что-то действительно качественное и интересное было найти трудно, поэтому каждая находка была на вес золота. Как раз таки первыми моими джинсами были Levi's 501 черного цвета. Я помню, что меня сразу удивило качество, вещь, которая явно много лет носилась мной в 5-7 раз дольше, чем любые другие ранее купленные мной джинсы. В то время мы уже знали несколько крутых производителей японского денима и что у каждого в нашей компании были Эвису с ярким узором во всю штанину. Спустя несколько лет я попал на работу в один известный российский брендовый магазин одежды и познакомился с чуваками, которые интересуются стилем Heritage и Workwear. В процессе поисков какой-то информации об этих стилях я наткнулся на форум, где обсуждались джинсы плотного денима, крой и много всего прочего. Так я начал знакомиться с культурой денимхедов, а больше всего информации смог почерпнуть из подкаста Indigo and Permafrost. Сейчас у меня всего пару знакомых, с кем бы я мог обсудить тему денима, но это происходит крайне редко. Думаю, в будущем было бы интересно, конечно, посетить какую-нибудь сходку любителей правильных джинс, найти близких по духу людей, интересующихся стилем и культурой.
Удивительные параллели обнаружились в рассказе другого слушателя подкаста. Он представился как Мазай Заплаткин, джинсолюб и пиджаковед. Мазай живет на противоположном краю вечной мерзлоты, в модном нынче городе Хабаровске. Он 50-летний предприниматель.
Как это не покажется странным, но еще год назад я даже не знал, что такое селвидж. То есть слово селвидж я узнал год назад, когда мне уже было 50 лет. Я совершенно случайно забрел в магазин секонд-хенд. Для нашего края, для нашего региона магазины такого формата – это огромная редкость. Да? Я увидел очень много в ряд висящих джинсов, где можно просто руками пощупать и определиться, где вот прям настоящие матерые штаны, а где современные колготки. И сразу это любому, в общем-то, непосвященному человеку становится понятно, что, ну, зараза, их рукой трогаешь и понимаешь, что это вещь, да, и выглядят они приятно. И я как бы по новой начал, у меня уже созрела мысль, что я буду открывать такой магазин. Я начал изучать и джинсы, и пиджаки, и рубашки. Мое детство прошло в конце 70-х, начале 80-х годов. Я родился, вырос в городе Комсомольске-на-Амуре. И, конечно же, первые джинсы, настоящие джинсы, которые зафиксировала моя память, это были джинсы именно той эпохи. Я помню джинсы Rifle, Montana, Техас. Да, я не помню Левайсов, но я помню Ли. И опять же, что очень примечательно, Комсомольская-на-Амуре швейная фабрика тоже шила в начале 80-х, она шила настоящие, трущиеся, как мы тогда говорили, да, то есть не трушные, а трущиеся джинсы, которые вот реально трутся и фейдят, они назывались джинсы «Юность». То есть я помню, что это был очень темно-синий такой деним. По крайней мере, я уже из нескольких источников слышал информацию, что та самая комсомольская швейная фабрика шила джинсы из японской ткани. Но что их портило, они использовали не оранжевые, не лимонно-желтые нитки. Они использовали нитку какую-то, какого-то красно-бордового цвета и тоньше, чем на настоящих джинсах. Свои первые джинсы, свои собственные, я купил, когда учился в 10 классе. Мы не портовый город, у нас был закрытый город, там военные заводы. Все наши джинсы, они доставались какими-то вот спекулятивными путями, окольными по блату. И я купил в городе Москве, в ГУМе, то есть я специально поехал в ГУМ, купил за 70 рублей индийские джинсы Avis. И насколько я сегодня понимаю, то есть то, что касается качества ткани, в те 80-е годы ткань была примерно одинаковая на всех джинсах. Не было такого вот существенного отличия, как сегодня. Деним, он был примерно одинаковый, будь он то японский, американский или индийский. Первые свои японские джинсы я встретил именно на вишалах в секонд-хенде. Я хорошо помню этот момент, я их сразу приметил, я их приметил издалека. И в чем была неприятность ситуации? Эти штаны были в руках у другого человека. Продавщица вот посоветовала какому-то дедушке-селянину, вот возьмите, померите вот эти штаны. Он их взял, положил себе в тележку и собирался идти в примерочную. Я даже с 5 метров видел, что это стоящие штаны, стоящая вещь. И они этому дедушке, ну вот вообще не нужны. Я буквально у него из рук эти штаны забрал. Вывернул тут же штанину наизнанку. Да, оно селвидж. Это были... джинсы, сшитые из оригинального японского денима, но исполнение было французское. Сейчас просто вот вылетело из головы, да. То есть это были первые джинсы, которые я просто купил не глядя. Они мне обошлись меньше, чем в 1000 рублей. Я их купил не то чтобы себе, я, конечно, их померил, но на мне они сидели не очень хорошо. Они мне были чуть великоваты, они были с низкой посадкой, они сшиты были где-то в году в 2014-2015. В общем, сидели они на мне не очень хорошо, я их взял просто в коллекцию. Я заболел этой темой, я продал кое-что там из своего имущества, набрал долгов и открыл магазин Second Hand с уклоном именно на правильную мужскую одежду.
А бывает и так, что первые сырые джинсы просто не понравились. И требуются годы, чтобы снова вернуться к этому вопросу. Так было с Денисом, молодым парнем из Питера.
Привет, меня Денис зовут. Как с таковым селвидж денимом я познакомился вообще недавно. Но джинсы, как таковые, меня интересовали почти всегда. То есть, когда у меня появилась возможность самому их покупать себе, я их начал активно покупать. Это было знакомство с компанией Levi's, наверное, как у многих. И в определенный момент, когда появился в Москве такой замечательный магазин FOT, я увидел первый раз это слово «селвидж» в описании джинс, и все, что я про него понял, что они, наверное, классные, потому что они в 2 раза дороже. И мне, если честно, абсолютно не понравились. Было лето, и они как-то были как будто сырые, что ли. Причем я подумал, что типа вот в Москве своей совсем с ума сошли. В 2 раза дороже какие-то непонятные штаны покупать. Вот, но визуально они мне очень понравились. Меня больше всего смутило, что у меня развязался шнурок. Я хотел присесть, чтобы завязать его. И у меня были какие-то такие странные ощущения в коленях, когда ну, у тебя материал типа не очень... То есть он не эластичен, но ты такой типа присаживаешься, а присесть ты не можешь. Тебе надо как бы ногу отставить, чтобы... И вот я подумал, что очень типа странно.
Но люди любят истории, а те, кто умеет истории рассказывать, те умеют продавать.
Фирма Nudie – это потрясающий маркетинговый ход. Мне очень понравился их буклет, который прилагался к каждой паре, где было показано, как они потрясающе старятся, что их не надо стирать, их надо носить, и они будут прям под тебя очень здорово смотреться. Я их купил в Барселоне в фирменном магазине. Вот я зашел, увидел этот буклет, подумал, что ух ты ж, ничего себе, наверное, оно того стоит. И я без дураков протаскал их почти 8 месяцев в Санкт-Петербурге. Это очень сложно носить что-то 8 месяцев в Санкт-Петербурге, потому что у нас 9 месяцев какая-то слякоть под ногами. Ну вот, и не стирал их. И когда я их стирал, я просто как муха, ну так вот, с лапками. Ждал, как же они сейчас классно постираются. Постирались. Вот. И поэтому на тот момент я как бы вообще типа подумал, что ладно, может быть, я типа не шарю, может быть, что-то еще.
К сожалению, из-за технического брака записи ты не услышишь всю историю Дениса. Со всеми перипетиями и разными брендами, но одна его метафора мне показалась очень точной.
Мне интересно, как они будут носиться, как они будут стариться, как они будут краситься. И это интересно, когда можешь совместить и одежду, и при этом это будет как тамагочи. Посмотрим, к чему нас это приведет.
В общем, неофит – это не просто новичок, но человек, испытывающий энтузиазм от открывшейся ему темы. Он пока мало понимает в ней, знает только азы, но уверен, что он знает нечто особенное. Он приобщен к тайному знанию, потому что большинство окружающих не знает об этом вообще ничего и даже не подозревает о наличии этой тайны. Вроде бы все это мило, но вообще-то совсем не для всех. Знатоков начинает утомлять эта активность неофитов. Как мне однажды сказал умудренный опытом Аксакал, ваше желание деним просветительства можно приветствовать, однако есть достаточно людей, обладающих опытом и знаниями, которые это делают уже давно. Дмитрий, канал Роденим, как никто другой, подходит под это описание.
Т.
ты был новичком давно, ведь уже больше 10 лет ты только пишешь о дениме.
Хотя я интересуюсь темой японского денима уже более 10 лет. В то время, когда я начинал, были люди, кто интересовался до меня, были люди, кто интересовался примерно в то же время, что и я, просто шли параллельным пути. Но крайне мало кто любит делиться этим, создавать какой-то контент, писать какие-то статьи. И паче того, отвечать ничего не знающим людям на форумах, тоже желающих совсем немного.
Ты ж понимаешь, что множество людей открыло для себя японские джинсы именно через твои заметки на Denimhead.ru, на форумах, на Watch.ru, на Gisconto. И до сих пор люди продолжают это делать, потому что в сети, если появилось что-то с тех пор, то в основном перепевки и переписывание этих ранних статей. Ты чувствуешь ответственность за тех, кого приручил, или вернее втянул в эту историю?
Ну, я бы не сводил все лишь к моему собственному контенту. Ну, раз так случилось, стараюсь быть ответственным автором, стараюсь отвечать на все вопросы, стараюсь рассказывать людям, даже если эти вопросы задаются по сотни раз одни и те же. Также хочу сказать, что на отечественных площадках у нас не сформировалось какого-то устойчивых, многочисленных, по крайней мере, комьюнити, связанных с джинсами в классическом понимании и с японским денимом в частности. Могу упомянуть, что в самые ранние времена, наверное, где-то 2007-2008 год, была очень маленькая темка на форум XBT, где японский деним обсуждался вместе с темами, как купить задешево Levi's, Wrangler и прочее. Люди не понимали, почему надо приобретать японский деним, когда за эти деньги можно купить стопку Levi's'а. Почему японский деним стоит так дорого? Напомню, в те времена японские джинсы можно было купить за баснословную сумму 3000 рублей. Примерно за сумму, сколько стоил Levi's в фирменном магазине. Сейчас, к сожалению, все сильно изменилось.
К сожалению.
Сейчас наиболее, наверное, устойчивое сообщество, опять же таки, оно находится на непрофильных ресурсах. Например, форум Watch, форум о часах. Там есть в автопике ветка о японском дениме, которая, как ни странно, оказалась, наверное, наиболее устойчивой и наиболее восприимчивой к этой информации, где люди были уже подготовлены и достаточно зрелые. Кто-то застал там 70-е, 80-е даже годы, кто-то помнит, что такое усадка сырых Левайсов и Ренглеров. И когда люди вдруг увидели, что джинсы их юности, оказывается, никуда не исчезли, а наоборот развились, эволюционировали, только немного с другой стороны земного шара. Для многих это стало настоящим откровением, и люди, купив первую пару, крайне редко останавливаются на этом. Потому что японский деним, он разнообразен, он интересен. А деним в винтажном стиле от Sugar Cane, например, совершенно не похож на слабый деним от Oni и совершенно не похож на тяжелый деним от Iron Heart. Человек в итоге погружается в этот океан с головой и в итоге находит свою нишу, опять же таки, в которой он продолжает развиваться.
Ты сказал, что у тебя хватает терпения, чтобы там в сотый раз отвечать на одни и те же вопросы, которые задают новички. Не у всех хватает этого терпения, спасибо тебе за это. Но, тем не менее, каждый новичок должен открыть для себя эти темы. Про тяжелый деним, про селвидж, про ро, про усадку, как стирать, как подворачивать, про японцев. Но как бы вот людям в теме, что называется, все это не надоело, ну, нет никакого другого способа, как узнать это когда-нибудь в первый раз. И есть ли какой-то другой способ, кроме как случайно натолкнуться на статью?
Ну, можно пройти путь полностью, если человеку реально это интересно, вот глубоко, как, из чего это сделано, почему это интересно, если его это захватило как хобби, он может пройти весь этот путь самостоятельно, путем проб и ошибок, но для этого надо выйти за пределы Инстаграм и начать читать архивные темы.
У меня лучший вариант. Он может пойти на YouTube и посмотреть твой канал Роденим.
Можно и так, да, с удовольствием. Ну, там я и с удовольствием отвечу. Канал-то мой не единственный, наверняка есть еще, если человек сможет возгуглить, вывалится масса визуального контента.
Ну, то есть ты все равно только про вариант нагуглить какие-то ответы, а встретить в городе живого Денимхеда. Такое бывает?
Ну, в крупных городах не исключаю, что такое может быть. Ну, я, например, живу в маленьком городе. Я ни разу не видел людей, которые носят такие вещи. Ну, не могу сказать, что это мне хоть сколько-нибудь это напрягало бы.
А ты Егора Ленина видел? Ну, в смысле, встречал Денимхеда на улице?
Это очень интересный вопрос, потому что, наверное, ответ на него такой же простой, как и сложный. А простой ответ – нет, не видел. Сложный ответ заключается в том, что ты никогда не видишь то, чем не интересуешься. Условно, ты начинаешь замечать машины на дороге определенной марки, определенной модели ровно в тот момент, когда начинаешь ими интересоваться.
Это точно. Да, Дмитрий?
Таким образом, если было бы желание потреблять информацию, потому что продукт, я всегда говорю, джинсы классические, это не просто штаны, которые мы носим, это продукт комплексный, каждый в нем находит что-то свое. А если человек исходит от образа, от стиля, он найдет что-то свое, он будет плясать от фита, там вот какие-то джинсы ему фитят, какие-то нет. А если человек склонен к потреблению трендов, у него опять же таки будет смещаться вот селвич и все остальное, он будет вот такими вот клише рассуждать. Если человек вообще не склонен к моде, но он в силу своего характера может быть скрупулезен, он любит изучать, любит что-то еще, он может быть вообще классические джинсы, в том их особенность, человек их может носить абсолютно любой, он не обязательно должен быть каким-то модником. Есть масса людей, которые приобретают весьма нишевые интересные вещи, которые вообще как-то не являются целевой аудиторией и индустрией моды. Люди просто носят то, что им нравится, и им нравится носить такие вещи и понимать, что это не совсем простые джинсы, что вот здесь, например, эта деталь у них имеет отсылку к винтажным каким-то продуктам, вот здесь использован хлопок такой-то, и он имеет свою особенность, что здесь соткано на челночном станке с нитью низкого натяжения, и вы посмотрите, какая фактура. Но это, опять же таки, интересно только людям, которые уже налетали определенных часов. А что касается новичков, то, ну, наверное, для них с чего-то надо начинать, с какого-то базового продукта. Например, джинсов Japan Blue подразделением Umatara. Они специально делают достаточно простой и в то же время, можно сказать, модный продукт, который в то же время не является полностью выхолощенным, как, например, это есть у некоторых западных брендов. Так что было бы желание, новичок всегда может найти, даже если он читать не любит, ну, если у него есть средства, он может перебрать много вариантов и выбрать свой.
Следующий вопрос я задал Егору. Твердь, кустарное производство. Слушай, а замечал ли ты у некоторых новичков желание рассказывать другим людям о правильных джинсах? Когда это желание вообще возникает и почему, как ты думаешь?
Ну, я даже по себе помню, как я там, купив эти джинсы, естественно, сразу, ну, хорошо, я их купил первые. Естественно, я начал интересоваться, пытаться углубляться, что же это все значит. Первое, что приходит, это информация, лежащая на поверхности. А как любой человек, ну, не знаю, погружающийся во что-то, даже если в работу, ему же, естественно, всегда хочется рассказывать о том, что же удивительно нового он для себя открывает. Я на себе прекрасно помню о том, как я вот в этих своих первых, ну, я не знаю, говорить про них хорошие или плохие, они были сырые, они были селлиджем, они были узяки, что сейчас уже неприемлемо. Шли мы по этому пути с другом закономерным образом, классическим, нужно носить, вынашивать, не стирать. Ну, естественно, как бы я каждому встречному там, ну, если там уличалась возможность разговора об одежде или чем-то таком, то я, естественно, повествовал про свои джинсы, в том числе продолжал работать в одежде. И у нас там в том бренде, в котором я работал в коллекции, тоже там в каждой коллекции были одни или двое, или впоследствии там типа через пару лет даже несколько моделей джинсов с селджем, естественно, всем своим оптовым покупателям, с которыми я работал, я навязывал эту идею, потому что это же исторически важно, это же высокое качество. С ошибками, конечно же, естественно, ну что поделать, да? Да, я на своем примере прекрасно помню, как это заразительно.
Про какие-нибудь купания в океане, про холодильник, я не знаю, что-нибудь еще, что год не стирать.
Наверное, мне не приходилось рассказывать по работе эти вещи, потому что это все-таки коммерческий бренд, там, типа, и ну, такие уж вещи прям совсем радикальные доносить не приходилось, но, тем не менее, затрагивал, да, условно, там, в диалоге я где-то говорил о том, что есть люди, которые вот так поступают, я вот, смотрите, тоже ношу занашиваю, а весной я поеду на речку и буду стирать там свои джинсы, что я, собственно, и сделал. Понятно, что там уровень познания довольно низкий, ну, или, ладно, сказать не низкий, а находящийся вот информация, находящаяся на поверхности, все самые яркие аспекты. Да, то есть это замораживание в холодильниках, стирание в речках, там, не знаю, в морях, занашивание. Да, действительно, как новички, наиболее заразные и распространяют информацию. Ну, я не считаю это, наверное, плохим, потому что, информация передаваемая, она является действительно интересной, мало кому, человеку незнакомому абсолютно с явлением будет интересно о том, что там были какие-то станки, или то, что это три японца сидят в гараже и шьют ровно такие же, как в военное время, в 40-х были джинсы ровно такие плохие. Этим не зацепишь, наверное, мне кажется, человека совсем со стороны. Поэтому человек, узнавая, в первую очередь, не копая вглубь, узнает все самое яркое. Соответственно, он всю эту самую яркую информацию передает окружающим. Тем самым, наверное, у него наибольший риск или наибольшая возможность заразить окружающих этими идеями.
Дмитрий, может быть, для человека, который уже глубоко разобрался, вот он покупает достаточно эксклюзивную вещь не для того, чтобы присоединиться к какому-то сообществу, а наоборот, может быть, чтобы отсоединиться от всех, да, и отличаться. Но у новичков бывает совсем другой период, когда им хочется делиться этой информацией, которую они только что узнали. И желание рассказывать другим людям о правильных джинсах. Если ты замечал это, то как ты думаешь, когда это желание возникает и почему?
Я думаю, вот этот эффект неофита возникает, когда человек уже, наверное, совершил какие-то свои первые покупки более-менее осознанно, уже получил какую-то информацию, он видит, что этот продукт явно отличается и от масс-маркета, и от модных каких-то вещей, и вдруг его осеняет, что он постиг. Люди начинают постить фотографии, почему-то они обязательно любят селвидж. Вот везде у них селвидж, в никах у них селвидж. Вот, наверное, просто наиболее заметная деталь вот таких классических джинсах. Они начинают себя называть денимхедами. В основном новички себя денимхедами и называют. Вот, например, с тех людей, которых я знаю, кто давно увлекался, таким словом себя никто не называет. И вообще в какую-то вот сгребать себя в некую потребительскую такую вот кучку желающих среди старичков немного. А вот для новичков, для них как раз типично именно образовывать комьюнити. Они зато делают, ну то есть привлекают людей, информацию создают, контент. Пусть не всегда они говорят и пишут что-то такое правильное. Например, в среде тех, кто увлекается японским денимом, достаточно много мифов и легенд, которые, ну, со стороны выглядят как некая фриковатая дичь, как, например, как правильно, а как неправильно. Правильно не стирать джинсы годами, или правильно их надо класть в холодильник. На самом деле, это мифы достаточно старые, уже не раз опровергнуты со стороны посторонних людей, выглядит это весьма, весьма забавно, я бы сказал. Как я, например, видел на Ютубе ролик, как парень, ну, наверное, продавец какого-то концептуального магазина, он держал в руках джинсы Эдвин и говорил, что ни в коем случае-то сырой деним нельзя стирать. Его надо периодически класть в холодильник и носить снова. Ну, вряд ли он практиковал это самостоятельно, но скорее всего, человек просто тоже новичок в теме, и он уже пытается нести информацию, уже учить других. Это неизбежный процесс. Со временем, когда люди приобретают опыт, контент становится более взвешенным, более выдержанным и более авторским, так скажем, потому что он отталкивается уже от собственного опыта, а не от тиражирования слухов и домыслов. Друзья, скажу вам, ходите в чистой одежде, нельзя ходить в джинсах грязных. Да, рекомендуется не стирать слишком часто такой деним, но если вещь требует стирки, разумеется, ее надо постирать. Уважайте себя и своих близких.
То есть неофит горд принадлежностью к теме, хочет это показать другим, но поскольку никто не понимает, чем именно он горд, ему приходится объяснять, что же это за джинсы такие особенные. И вот в этих объяснениях возникает желание обратить в свою веру других людей. Хорошо, в этом смысле, если новички так полны этого желания рассказать и обратить в свою веру других, при этом они тиражируют, скорее всего, набор самых таких отвязных мифов, ну, потому что они просто эти мифы, они привлекают внимание, и это действительно такое, ух ты, как странно и интересно. Может быть, новичкам бы лучше помолчать и не транслировать эти заблуждения и незнания? Может быть, двигать тему именно знатоки должны?
На мой взгляд, тему должны двигать так или иначе все люди. И они ее двигают даже независимо друг от друга. Даже если, как мы говорим, есть ли сцена или нет сцена, но объективно она существует, даже если эти люди совершенно автономно друг от друга. Кто-то написал статью, кто-то там выложил фотографии, кто-то создал видеоролик. И все это так или иначе образует информационное пространство, из которого потенциально заинтересованный человек будет черпать для себя информацию. Например, ни для кого не секрет, что особенно в маленьких городах, ну, долгое время считал, что мужчинам интересоваться одеждой, да это как-то не нужно. Вот автомобили, вот это да, там, или техника. А одежды нет, это удел женщин. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Люди не обязательно молодежь, а достаточно зрелые. Они с удовольствием в этом интересуются. Они копают, некоторые вспоминают там, что они когда-то уже знакомы были с таким Данимом. Так что насыщение информационного пространства любым контентом, будь то знатоки, будь то новички, будь то люди даже не слишком сведущие, они все равно порождают интерес и притягивают других людей, что, безусловно, является благо для такого, в общем-то, нишевого и узкого интереса, как классический роу-деним, а уж японский деним, который является еще более узкой нишей, и патч-тагу.
Да, так вернемся все-таки к нашим новичкам и старичкам. Ну хорошо, вот про неофитов мы поговорили, а старички, эксперты, знатоки, какова их роль в распространении этих идей, Егор?
Сложно описать их роль в распространении, потому что, наверное, человек, для которого это уже не ново, он скорее лелеет лично свое отношение к Даниму. Он уже глубоко погруженный человек, он и общается наверняка с уже глубоко погруженными, и вот новизны в этом общении, наверное, уже нет, поэтому люди, которые уже глубоко, это тот же самый профессионализм, потребительский профессионализм, то есть человек явно выбрал твою нишу, определенные границы того, что, не знаю, стилистически, этически, эстетически ему подходит или не подходит. Соответственно, для него это уже норма. Ты приходишь в бар, ты в джинсах, люди в джинсах. Ты же не будешь бегать за каждым вторым, у кого сэндвич увидел, и такой, ой, а я тоже сэндвич ношу, я ношу его 18 лет, а ты?
Да, это было бы экстравагантно. Впрочем, каких только разговоров в баре не бывает. В очень многих социальных явлениях я вижу одну и ту же динамику. Зарождение темы, узкий круг единомышленников, очень высокий уровень качества общения. Потом расширение круга участников, снижение уровня качества, массовое участие, полная примитивизация общения. Можно привести множество примеров, форумов, полузакрытых сообществ каких-то, социальных сетей, что ни возьми, в какой-то момент они приходят в состояние «уже не торт». Потому что среднестатистические вкусы не сильно возвышаются над плинтусом. Не сочти за снобизм, это просто непредвзятое наблюдение. А не грозит ли та же участь нашим сложно сочиненным
как
джинсам?
Как ты думаешь, вот расширяющийся приток новых людей, он способен развивать индустрию? Или наоборот, расширение круга заинтересованных – это путь к растворению вот этих знатоков и олдфагов и, соответственно, к примитивизации вкусов, в итоге все меньшему отличию от масс-маркета?
Обе эти тенденции имеют место быть и… Говоря о Даниме, это здесь ситуация совершенно не уникальна и не единственная. Все мы знаем, что в любом увлечении, в любом хобби есть определенное ядро, группа лиц, которые серьезно и глубоко увлекаются продуктом. И есть огромное количество модников, которые интересуются им поверхностно и достаточно легко соскакивают с этой темы. Все зависит от людей. Если люди, которых, ну, в кавычках можно назвать знатоками, скажем так, люди, которые глубоко увлечены, будут генерировать контент, не будут лениться отвечать на вопросы новичков, не будут слишком снобами, будут снисходить до обычных человеческих вопросов более активно, эта тема не будет примитивизироваться, она будет развиваться. Вот приведу вам опять же Forum Watch. Казалось бы, люди зачастую там увлекаются классической одеждой, обувью, и вдруг появился интерес к японскому дениму, достаточно нишевому. Именно то, что люди начали обсуждать это детально, не смотрели друг на друга свысока, а наоборот, делились информацией. Человек получил джинсы, он написал измерения в тему. Это очень полезно и очень интересно для других людей. Написал какой-то свой отзыв с картинками. Да, это не всегда очень качественно, да, это не всегда, там, не все из нас профессиональные рассказчики и фотографы. Я думаю, со временем будут появляться какие-нибудь, может быть, группы дополнительные. Хотя, на мой взгляд, пик вот такого вот массового интереса, может быть, и не будет. Он будет развиваться там в каких-то своих небольших кластерах.
Вот, наверное, скорее разнообразие порождает конкуренцию, а значит, стремление к лучшему. Соответственно, если те, кто уже денимхед, эксперт, коллекционирует, неважно, для них индустрия, наверное, второстепенна, для них уже более важны, да, для них важны единичные случаи в этой индустрии и, наверное, даже по большей части история. Коллекционеры собирают старое, скажем. Ну, каждый новый человек, включающийся в потребление денима, наверняка преследует какие-то свои микровкусовые предпочтения. Соответственно, выбирая из всего предложения, да, он выбирает что-то конкретное, а не все сразу. Так или иначе, по ходу своего потребления, да, он становится более разборчивым и стремится к более, назовем это, ответственным брендам. Не экологически ответственным, ничего, ну просто к более ответственным брендам с точки зрения продукта, который они производят. Без этого многогранного, многоуровневого потребления, наверное, не было бы развития и индустрии, и, соответственно, не было бы и конкуренции внутри индустрии за лучший продукт, за более интересный продукт, за более дешевый или более дорогой аутентичный продукт. То есть, наверное, индустрии бы в принципе не было. Наверное, сложно стать, как ты сказал, олдфагом, не побывав неофитом, поэтому в любом случае через это приходится проходить. Каждый свой путь проделывает определенными шагами. И ровно так же невозможно остаться неофитом навсегда, да, то есть покупая там первое изделие, да, ты можешь прийти в какой-нибудь магазин, взять что-нибудь. Но потом-то ты в итоге, ты либо просто выходишь из этой среды, да, если тебя не зацепило, или, не знаю, ты мог ошибиться, взять неправильные, правильные джинсы, ошибиться и все равно вылететь из среды потребления денима, либо ты начинаешь копать дальше. Копая дальше, ты перестаешь покупать то, что не имеет значения. Поэтому нет, не скатится. Я уверен, что не скатится. С учетом того, как вообще модные тренды протекают, да, можно сказать, что модный тренд на джинсы был а. в 2000 году, а, б. там в 2010-2013 году. Как раз-таки волна 2010-2013 года очень сильно повлияла на массовое потребление денима. Но, тем не менее, она прошла. Она как в 13-м, наверное, году пошла на угасание, в 14-м году совсем затихла.
Я правильно понимаю, что это единственно возможная и поэтому нормальная траектория, да, когда некую тему с теми или иными всплесками, которые зависят от моды, идет приток новых людей, часть из них отходит, а та часть, которая остается, чем дольше она остается, тем более изысканным, скажем, к этим деталям становится их вкус, и, собственно, поэтому ничего и не угрожает плохое нашей индустрии.
Да, это, в принципе, неизбежно, и, как ни крути, люди, проходя через начало, углубляются, они скорее не изысканными становятся, а требовательным к своему потреблению. Так что, нет, естественно, молодежь, покупающая джинсы в Uniqlo или где бы то ни было еще, ну, не испортит ни индустрию, ни вкус того, кто уже давно является адептом этой культуры.
Неофиты необходимы сцене, чтобы она развивалась, росла. Траектории, кто как пришел к теме, могут быть очень разные, но порождают они одинаково свежие чувства. И у студента, и у зрелого мужчины. В общем, начать никогда не поздно. Если олдфаги будут игнорировать новичков, те не будут становиться неофитами и не будут нести слово дальше. А сами старички в подавляющей массе плохие пропагандисты. Им все кажется уже пройденным, нет задора и огня, им нравится своя тусовка и нет мотивов расширять ее. Они все хорошо знают и не распространяют эти крышесносные мифы, которые, собственно, являются важной частью привлечения новичков. Есть, правда, и другие игроки на нашей сцене, очень заинтересованные в притоке новых энтузиастов. Это производители и продавцы. Одна из принципиальных задач их маркетологов – поддерживать миф, в самом хорошем смысле слова, о правильных джинсах, рассказывать его снова и снова и привлекать новых сторонников. Об этих участниках сцены, о них и с ними мы поговорим в следующих эпизодах этого сезона. В общем, да здравствуют неофиты, мы все ими были, и я, и ты. Или у тебя это начинается прямо сейчас? Завидую. На этом буду прощаться. Свои впечатления от нового сезона, вопросы или предложения своего участия в будущих эпизодах, ну или просто приветы, нужно слать по электронной почте indigo&permafrost@gmail.com. С тем же именем в Инстаграм, так что можно и в Директ. С тем же именем и в Телеграм, и туда тоже можно написать. В шоу-ноутс будут все ссылки на Инстаграм-аккаунты Егора и Дмитрия, на его YouTube-канал, на Телеграмы и тому подобное. А если ты слушаешь на Яндекс.Музыке, а я знаю, что очень многие слушатели именно оттуда приходят, то шоу-ноутс там никак не посмотреть. Тогда в поиске, хоть Яндекса, хоть Гугла, набрать Indigo and Permafrost и зайти на сайт в домене simplecast.com. Это хостинг подкаста, там все эпизоды и шоу-ноутс к ним. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где ты его слушаешь. На Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Spotify. Но главное, конечно, подписывайся, чтобы не пропускать новых эпизодов. И помни, что согласно исследованиям британских ученых, у того, кто поделился с друзьями ссылкой на этот подкаст, фейт получается в 3 раза красивее и в 2 раза быстрее. Кроме того, такие люди на 37% чаще получают скидки в интернет-магазинах. Не упусти момент. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.